Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения, синодального отдела религиозного образования и катехизации. Но не могу вас не спросить, в свете того, о чем вы сказали только что, о том, что в идеале Бог должен быть для нас, для всех целью, а не средством. А как к этому пониманию, как вам кажется, приходят люди, или как прийти к этому? Вот вы сказали, что можно быть очень высоконравственным буддистом и не знать Христа. Вот. А цель в том, чтобы пост и молитва приближали тебя ко Христу. Но в этом есть уже предпосылка, что Христос есть, Он Бог, и я к Нему стремлюсь. А человек говорит, а я не стремлюсь, я вот просто вот пощусь, не знаю, еду не ем, бедным подаю, совершаю дела добрые, благотворительные,
а
и
еще
все нормально.
А еще я пойду помолюсь Спиридону Тримифунскому, потому что мне нужно квартиру поменять.
Это другой аспект все-таки.
Это про очень продвинутых православных вы сказали, беру в кавычки.
Нет, а я говорю о человеке, который, ну вот тот условный буддист, который очень нравственный и без Христа, а тогда зачем? А я не стремлюсь. Вот. А что вы такому человеку скажете?
Я буду молиться об этом человеке. Я могу поделиться опытом отношений со Христом. Мне кажется, знаете, вера никогда не передается по учебникам и по интеллектуальным рассказам, аргументированно, четко выстроенным, логически, научно подтвержденным и так далее, и так далее. Вот у человека есть опыт отношений. Неважно, это сейчас мы говорим про Бога или про другого человека. Я могу поделиться этим опытом отношений. И этот опыт отношений, наверное, каким-то образом на меня влияет. Это как-то, наверное, может быть заметно. Когда парень с девушкой начинают встречаться, это действительно меняет их всех, замечают друзья. А что у вас, ребята, происходит? А потом они становятся мужем и женой, появляются дети. И эти перемены очень заметны, очень заметны. И это кого-то может заинтересовать, это может удивить. Человек может подумать, ух ты, какие они классные, и малыш у них классный. Где моя жена? Я так хочу своих детей. Может такая мысль возникнуть. А с другой стороны, вот этот опыт отношений с Богом, он не может не менять человека. Но я опять же повторю, что для кого-то этот опыт становится преображающим, и он действительно в сердце своем становится мирным, каким-то появляются какие-то семена, может быть, или даже маленькие-маленькие зачатки кротости, какой-то благости, мира. А с другой стороны, человек может быть погружен в религиозность, и все исчадие ада прям из ушей брыжет из него. Он все вешается вокруг него, находясь, потому что это катастрофа. Он своей религиозностью, своей этой религией просто готов задушить рядом находящихся. И людям нехорошо с ним. Людям нехорошо. И вот можно быть религиозным человеком, но не верующим во Христа. Так вот, если я имею этот опыт отношений с Богом, с той самой личностью, о которой мы говорим, а мы говорим об Иисусе Христе прежде всего, все Евангелие об Иисусе Христе, все наше свидетельство, оно о Иисусе Христе. И я могу поделиться этим опытом отношений, если готов тот человек, пусть он буддист, это услышать. Почему это для меня важно? Почему для меня важны личностные отношения, личные отношения с личностным Богом, а не раствориться в безличностной нирване, прекратить свое существование как личность, тем самым, как беру в кавычках, считается буддистами, ну, или людьми, исповедующими это восточное направление религии, преодолеть страсти свои, свою трагедию бытия. Почему для меня важны это личностные, эти личностные взаимоотношения, каковы они, каков он сам, этот Бог, которого я знаю, И я могу лишь только свидетельствовать, могу лишь поделиться этим опытом в отношениях, что трудно, что не трудно, что меня радует, что меня озадачивает. Но только так. Иногда этот может быть разговор с человеком даже молча. Он может видеть, что происходит с тобой. Поэтому, дорогие верующие, особенно недавно верующие неофиты, имейте в виду, вас же как под рентгеном, под микроскопом рассматривают ваше окружающее. И будет в ваших глазах свет Евангелия, и от вашего сердца он исходить. Будет зависеть то, как будут принимать вообще христианство и само Евангелие, и Христа, другие люди, которые вас окружают.
Но у нас есть еще такая сугубая сложность нашего нового времени, поскольку традиции иногда реконструируются, иногда как-то вообще фантазируются. Возьмем самый такой близкий по времени пример. Вот святки заканчиваются у нас. У нас крещенский сочельник и праздник Богоявления, крещение. Mm-hmm. Когда в древности Рождество и Богоявление было одним праздником, было понятно, что мы празднуем, собственно. Угу. Теперь ощущение, что Бог явился в мир именно на таком чувственно-эмоциональном, что ли, уровне, оно сместилось на праздник Рождества Христова. А к несчастью для нас в Богоявлении осталась Иордань, и возможность набрать крещенской воды. Причем, поскольку в популяризацию этой традиции активно включились средства массовой информации абсолютно светские, все это превратилось в то, что превратилось.
Фарс.
И от этого ведь никуда не деться, поскольку хотим мы или не хотим, мы не можем выключиться из того пространства, в котором живем. А в этом пространстве из года в год повторяется одна и та же история вокруг крещенской купели, не имеющей никакого отношения к Богоявлению.
Угу.
Нам, как-то с этим нужно жить, бороться с этим бессмысленно, потому что, а как мы будем бороться с центральным телевидением, там, я не знаю, с интернет-порталами?
Бороться не надо, есть возможность свидетельствовать. Свидетельствовать о правде Божией. Свидетельствовать о том, что твои нырки в лунку, извините, это никакого отношения к Богоявлению не имеет. Но мне кажется, вы очень-очень точно подметили, что, к сожалению, содержание праздника Богоявления стало каким-то затененным и я бы даже сказал, что потухшим, по большому счету. Мне кажется, весь фокус переживаний перенесен действительно на Рождество, и это переживание действительно очень эмоциональное. Оно не важно, сейчас мы будем говорить про все, что связано с Новым годом, с елкой, подарками, колядками. Нет, даже про это можно говорить. Это все очень хорошо, но это все про эмоции, все про переживание какого-то чувственного момента. А Богоявление – это весьма такой, мне кажется, содержательный с точки зрения даже интеллектуальности праздник. Что значит «Бог явился в мир»? Вот эта эмоциональность переживания прихода в мир Бога, она как раз-таки упала на Рождество. А по сути, Богоявление что? И это как раз-таки свидетельство того, что нам очень много надо еще сделать с точки зрения миссии катехизации. Очень много нужно сделать с точки зрения просвещения и наставления людей в вере. Что значит «Христос явился народу»? Почему так важно мне увидеть эту содержательную часть этого праздника Богоявления, а не зациклиться на эмоциональном разливе водички, которую я пришел, дальше там краплю всех и вся, и там ныряю. Кстати, про эмоции, ведь, собственно говоря, эти прыжки в купель в Иордань, в зимнюю, в замороженную. Даже все тоже про эмоции. Почему? Потому что человек, окунаясь в ледяную воду, испытывает мощный прилив гормона роста. И, соответственно, вот эта эйфория, которую он переживает, для него становится первично и сверхзначимо. Он якобы чувствует благодать. Да это не благодать, это просто переживание выброса гормона роста со всеми последующими последствиями для организма, то есть такие бодрящие и придавляющие эйфорию. А по содержанию этот праздник, это про что, что мы вот здесь скажем? Кстати, если сказать, что долгое время не было никакого чина освящения воды, люди приходили, брали из фонтана, набирали воду в Константинополе. И это, ну, прекрасно было. Сейчас это прям церемониал. Так вот, что значит явление Бога человеку? И, может быть, даже дальше себе стоит задать вопрос. В твоей жизни Бог как явился? Что значит, он оказался в твоем присутствии? Вот вспомните эту историю на Иордане. Люди стоят, кто-то на берегу, Иоанн Креститель в воде, люди приносят покаяние в своих грехах. И вот к этим людям приходит Христос. Вот она жизнь, да, вот оно какое-то стремление к праведности, к правде, в конце концов, к чему-то такому настоящему. И вот к этому месту стремления людей к праведности и правде приходит сам Христос. В твоей жизни как Господь пришел? Вот повод для размышления здесь тоже имеет такое серьезное значение. И если он явился в твоей жизни вот в этом эмоциональном переживании, которое мы проходим через праздник Рождества Христова, то дальше появляются эти рациональные вопросы. Про твое понимание о тех отношениях с Богом, про явление действительности Бога в твоей жизни. И, собственно говоря, а какое место ты для Бога расчистил в своей жизни? И так ли ты можешь сказать, что всю свою жизнь ему отдал? Тому, кто пришел к тебе и стучится в твою дверь. Я стою и стучу, и кто отворит, с тем я буду трапезничать или ужинать, как там сказано в Писании. Явление Бога в твою жизнь, где оно? И если мы не будем об этом говорить, все так же дальше мы будем праздновать праздник Нептуна. Ой, простите, праздник воды. Вот.
Почти Нептуна.
Ну, так и есть. Один,
это Нептун зимний.
Да, да, да. Да,
один, Нептун летний, это Нептун зимний.
Да, один замечательный батюшка такой, маститый протоиерей, с хорошим чувством юмора, он говорил, ну да, есть праздник яиц кулича и праздник Нептуна. Трагическая шутка-то, на самом деле, это, конечно, свидетельство о том, что мы, как духовенство, в том числе, которые призваны нести Слово Божие, на это не обращаем внимания, иногда на какие-то вот, берем в кавычках, шалости, совсем не шалости, не обращаем внимания. Мне кажется, это критически важно все-таки нести правду. И правду Божию, прежде всего, евангельскую правду, свидетельствовать о ней, чего бы то ни стало. Вы говорите о СМИ. Которым нужно показать фан, как люди там вот в русской традиции окунаются в купель. Может быть, и не стоит их, с одной стороны, винить, потому что, знаете, вот эта наша большевистская власть, которая прокатилась 70-80 лет по нашей стране, она выкорчевала эти народные традиции. И хоть же за что-то люди пытаются уцепиться сейчас. Вот она, традиция окунания в эту купель. Она очень русская, про этот русский характер, про эти морозы, суровые возможности и преодоление русским человеком этого сурового обстоятельства. Нет проблем. Но, с другой стороны, конечно же, этим журналистам федеральных СМИ, конечно, можно помочь увидеть и другую реальность. Это еще и, знаете, как мы говорим про наших детей в воскресных школах и вообще про тех, кто, например, изучает основы православной культуры в светской школе. Если мы не работаем с учителями и педагогами, ничего мы детям не донесем. Если говорить о журналистах, если мы не работаем с журналистами, а мы стараемся работать с журналистами, я знаю, сколько много усилий для этого прикладывается. Так вот, здесь непочатый край работы. Поле огромное, пахать можно и нужно очень много. И воцерковляя журналистику в целом, тех людей, которые пишут, свидетельствуют своим журналистским материалом, помогая этим людям самим быть христианами, мы помогаем слышать это евангельское христианское слово, и в том числе в федеральных СМИ.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения, синодального отдела религиозного образования и катехизации, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
И все-таки, мне кажется, тут Есть о чем подумать, когда мы говорим о каких-то вот народных традициях, может быть, так глубоко не продуманных с точки зрения вот такого глубинного христианского подхода. Они человеку из другой культуры, на мой взгляд, по крайней мере, на первых порах, очень помогают. Mm-hmm. Помогают войти вот как раз туда, где можно уже искать смысл. Я могу только обратиться к своему личному опыту и опыту людей моего поколения, которые приходили после абсолютно такого комсомольского начала жизни в церковь, там, когда нам было там, лет 20, там, 20 с небольшим, и мы не знали ничего, мы приходили из абсолютно нерелигиозных семей, из атеистического окружения, сдавали в институте научный коммунизм. И при этом, когда мы оказывались в церкви, вот эти вот мелочи церковной жизни, как у Лескова сказано, они очень помогали прочувствовать вкус, вкус богослужения, вкус молитвы. Вот даже какие-то обрядовые вещи, касающиеся сочельника, там, подготовки к Пасхе, когда у тебя первые шаги, ты за это хватаешься, и у тебя получается, как в сказке про мальчика с пальчика, вот тот волшебный клубочек, который тебя ведет, выводит из темного леса. Это тоже очень важно. Конечно, потому что, важно. Когда мы начинаем говорить очень ригористически о каких-то высоких смыслах, мы забываем, что мы, в принципе, все как дети.
Да, иногда... Вы абсолютно, мне кажется, правы. Простите, что перебил вас. Но, понимаете, вот говоря о народных традициях, я не знаю, того же стола, песен, колядок, посещение гостей, приветствие друг друга, вхождение к сирым и убогим. Это все действительно традиционное, это очень народное, и это прям здорово, это надо сберегать, и, собственно говоря, и жить этим, по большому счету. Я в самом начале сказал, что народ, оторванный от своих корней и традиций, не имеет возможности развиваться адекватно, здоровым образом. Но, опять же, про ту купель хочу сказать. Но в какой степени народная эта традиция, действительно исконно народная традиция плюхания в ледяную прорубь? Если мы открываем литературу того же XIX века, мы увидим, что в эту купель плюхались только скоморохи и те, кто гадал.
Нет, те еще, которые участвовали в представлениях ряженых,
да-да-да,
поскольку личину одевали на лицо, и надо было смыть с себя вот это
все. Да-да-да-да, это все про язычество. И вот эта вот потребность смыть с себя языческую грязь, хотя вот интересно, что понимали это. Необходимо было плюхаться в эту ледяную купель. И сколько об этом было тогда сказано и решениями Синода, и какой-то вообще реакции духовенства на тот момент архиереями, которые говорили, что ну, это обычай, который достоин только порицания. И вдруг появляется сейчасшная реальность, где весь народ валит в эту купель, считая, что это исконно русское дело. Да не так. Ну хорошо, окей, получилось это так сейчас. Уже сколько там, 20, сколько лет люди считают важным в эту Иордань прыгнуть. Ну, хорошо, только не надо это связывать с традицией. Поэтому, мне кажется, это спокойный разговор, что есть на самом деле традиция, что есть действительно исконно русское или там народное, а что вот какой-то, извините за это слово, непонятный замес.
Ну, что, казалось бы, более традиционное, чем рождественская или новогодняя елка, которая появилась...
Вы бьёте в самое больное.
Да, которая появилась стараниями Мартина Лютера в Германии, а потом...
Никому не говорите об этом.
При Петре Первом каким-то образом перекочевала на русскую землю, причем удивительная деталь, при Петре Первом елки ставились в кабаках, а в дома попали они уже к XIX веку ближе. Но самый поразительный факт из истории рождественской елки для меня был, когда я прочитала, что в 1916 году решением Синода рождественские елки были запрещены как обычай лютеранский и идущий вразрез с патриотическим чувством народа, который воюет с немцами. Понятно, что в 16-м году вряд ли кто-то послушался решения Синода, но факт остается фактом.
А потом большевики.
А потом в 27-м году большевики запретили вообще на всякий случай все, что касается Рождества и его атрибутики.
Мне все время поразило где-то тоже прочитанный факт, что елку изначально крепили на потолок.
Это в Германии.
Чтобы она лапами так и свисала и напоминала распятого Христа. Это был символ такой.
Но это все вот касается лютеранской традиции немецкой. К нам все, у нас все гораздо проще.
Меня очень согрело то, что вы сказали, это Геннадий, о богоявлении, об этом самом смысле праздника. И даже, может быть, не только в смысле праздника внутри евангельской истории, библейской истории явления Бога в мир, а в принципе можно поставить вопрос, а есть ли что-то вообще аналогичное в других религиозных традициях, где всегда говорится какой-то, с одной стороны, как-то Бог человеку является, но о Боге, ставшем человеком, нигде, кроме Евангелия, мы не прочитаем. Я помню, меня поразило в свое время, что в двух Евангелиях, где описывается крещение на Иордане, я сейчас только не помню, где, вот в каких из них точно эти слова, но в одном голос с неба, который звучит, обращается ко Христу во втором лице: «Ты есть Сын мой возлюбленный».
Да.
А в другом тексте Евангелия, в третьем лице: «Сей есть Сын мой возлюбленный». И, с одной стороны, там, где вот слова «Сей есть Сын», вроде как все слышат на Иордане это. Не только за Христос.
Его слушайте.
Да, а где «ты», где Бог Отец к Богу Сыну обращается во втором лице, с одной стороны, можно подумать, что только Христос слышит, а с другой стороны, мы получаемся свидетелями диалога Бога Отца и Бога Сына. Нам как бы приоткрывается эта любовь внутритроичных отношений, это тайна. И мы оказываемся свидетелями чего-то вообще невообразимо потрясающего. Вот аж дух захватывает, когда об этом думаешь, об этом богоявлении. Я не знаю, у меня даже вопроса нет, просто хотел поделиться своим ощущением.
Я абсолютно его разделяю. Я слушал сейчас, у меня схожее переживание, когда я оказываюсь перед иконой Троицы Рублёва. Это не только склоненные друг к другу ангелы, за которыми мы, за этим образом мы читаем действительно совет Троицы. Но как-то так удивительным образом оказывается, что это не только круг по вертикали, но еще круг по горизонтали, потому что ты замечаешь, что ты посреди них, вот этот самый четвертый в этом круге, и просто замираешь. И все, и Бог явился, и ты перед Богом явился. Что это такое? Вот это удивительное тоже, мне кажется, событие, в том числе и богоявление, оно немножко другого порядка, другого уровня переживания. Да, мне это близко, о чем вы сказали.
И все-таки не случайно церковный календарь у нас различает и великие двунадесятые праздники, и там другие памятные дни. Праздник необходим. Он все-таки, вот вы говорите, что вся жизнь христианина каждый день должен быть устремлен к Христу. Кто бы спорил, конечно. Но мы же не святые, не совершенные. Мы не можем, как Серафим Саровский, каждого человека каждый день встречать приветствием.
Нет, вы можете. Вы можете, мы можем.
Насколько
не всегда это получается.
Да, насколько это будет искренне от сердца.
Мы не можем каждый день нашего санитара встречать словами «Радость моя, Христос воскресе».
Да.
Ну, смотрите, ведь праздник – это такая попытка вырвать человека из праздности. Рано или поздно мы все равно в эту праздность, так знаете, как в болотце, такое, в зыбучие песочки всасываемся. Ну, так есть факт. И вот он, праздник. Такая контроверсия, противоположность праздненности и вырванный праздником из праздности, мы переходим в какую-то более-менее нормальную реальность своего существования. Поэтому я с вами полностью согласен, без праздников это преодолеть невозможно. Ну, тяжело, во всяком случае.
Но ведь не случайно даже все многодневные посты пронизаны праздниками. То есть нету ни одного многодневного поста, посреди которого не было бы нескольких ярких праздников, которые еще окутаны вот всевозможными традициями и какими-то атрибутами, непосредственно выделяющими из общего церковного календаря именно этот праздник, даже цветом облачения священников.
Наверное, да. Я с вами, пожалуй, соглашусь, конечно, опять же, про традицию. И это отдельный, наверное, сюжет. Но тот же цвет облачения — это достаточно поздняя реальность. Абсолютно поздняя. Ну, она сейчас есть. И это замечательно, это красиво. Но недавно возникла эта вся история. Это помогает нам по-другому смотреть на мир, помогает по-другому, и, может быть, где-то в какой-то степени легче ориентироваться на местности, беру в кавычках. Да, да, согласен.
И, ну, вот вы говорите, что это недавний обычай менять облачение в связи с
праздником.
С
да.
праздником. Но вы... Не знаю, все, наверное, помнят пасхальную заутреннюю, когда священство меняет на протяжении вот одной службы, постоянно меняет, пока поется канон Пасхи, меняет облачение. Это же зачем-то все-таки в церкви утвердилась эта традиция? Она же для чего-то важна?
Это утвердилось в церкви русской. Причем сначала московского такого богослужебного строя, а потом уже чуть-чуть пошло по регионам, по епархиям. Опять же, у нас есть русская зарубежная православная церковь, и там, например, нет перемены облачения с белого на красное. Еще даже так иногда кивали в сторону Москвы и говорили: понятно, Пасха красная, Пасха большевистская. Но это так, в качестве шутки я сейчас привожу, но это реально действительно такой был момент. И знаете, вот начинаются, опять же, эти холивары, выяснение отношений, так, белое или это красное, алое пасхальное облачение или нет. Да какая разница? Суть-то праздника от этого не меняется. Мы прославляем Пасху в этом красном облачении. Ну, чудесно. Или в чистоте белоснежности воскресшего Христа, сияния Его воскресения в белом облачении. Ну, тоже прекрасно. И в каждом каком-то событии явление культуры, это не вопрос догматики, а культуры, мы можем увидеть что-то, что нас поддерживает в нашем христианстве, в нашем евангельском образе жизни. И это, кстати, может быть и ответом на ваше суждение о необходимости сохранения народных традиций, обычаев каких-то. Вот если этот обычай, эта народная традиция, она помогает нам в нашем евангельском свидетельстве, в нашей евангельской жизни, в нашем христианском служении, замечательно. И надо только поддерживать эту традицию, надо ее развивать, свидетельствовать о ней нашим детям, представителям других народов. Но если что-то идет вопреки, и что-то на самом деле выросшее из сорняков и сорняком остающееся, то, конечно же, все-таки надо к этому относиться как к сорняку.
Ну вот на этой конструктивной ноте нашу сегодняшнюю беседу мы будем заканчивать. Спасибо огромное. Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер». На радио «Вера».